Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в нашей рубрике «Избранное» мы встретимся с работами актера, которого знают и любят не одно поколение. Его не спутаешь ни с кем, и даже сразу можно узнать по голосу.
День закончен, и кисть до утра остывает светло и натруженно. Головешкой ночного костра в темноте догорает натурщица. Я гляжу на законченный труд, и, как это случается издавна, понимаю, что новый этюд — это, в общем, не новая истина. Но я счастлив, как юный жених, и танцуется мне, и хохочется. Я сегодня остался в живых на войне, именуемой творчество. Уцелевший, стою у холста, полный счастья, испуга, смятения. Уважайте удачу, когда неудача была бы смертельна.
Я не сомневаюсь, что Леонида Филатова узнали все. Наша сегодняшняя передача о нем. Как говорил он о себе в разных интервью, актером он стал неожиданно. С детства писал стихи. Семья тогда жила в Ашхабаде, и стихи даже печатались в ашхабадских газетах. Поговаривали даже о сборнике стихов, поэтому дальнейшая судьба была как бы решена. Однако сам Леонид мечтал о ВГИКе, о режиссуре. Ни о чем другом слышать не хотел. И поэтому, естественно, сразу же после окончания школы он приехал из Ашхабада в Москву поступать во ВГИК на режиссуру. Дело в том, что в годы отрочества Леонида Филатова было хорошее кино. И неореализм, и польская послевоенная волна, и первые картины Тарковского. Леонид был настоящим киноманом. Как он сам писал в интервью, я видел фотографии в журналах. Тарковский в свитере под горло и в кепочке, Анджей Мунк в темных очках. Поэтому режиссура была для меня прежде всего связана с кепочкой, надвинутой на лоб, темными очками и свитером под горло. В этом виделось что-то мятежное мужское, интеллектуальное и вместе с тем начальственное. Но, как выяснилось по приезде в Москву из Ашхабада, Леонид узнал, что экзамены на режиссерский факультет в ГИКа только через месяц. Зато полным ходом идет прослушивание в театральном училище имени Щукина. Поразмыслив немного, решив, что режиссура никуда не уйдет, он отправился в это училище. Вместо обязательной программы читал свои стихи. Пропустили на первый тур, второй, потом на третий, и, наконец, его зачислили в училище имени Щукина.
Поэты браконьерствуют в Михайловском, капканы расставляют и силки, чтобы зловить нехитрой той механикой витающие в воздухе стихи. Но где же они, бациллы вдохновения? Неужто не осталось ничего? Пошарьте-ка в чернильнице у гения, да загляните в шлепанцы его. Ищите же, спешите же, усердствуйте, дышите глубже, жители столиц, за тем, чтоб каплю пушкинской эссенции в своих разбойных легких растворить. А, впрочем, разглядим их в новом качестве. Оставим обличительный трезвон. Ей-богу, в их как будто бы чудачестве есть свой весьма трагический резон. Всю жизнь они потели от усердия, хватая друг у друга черпаки, а вот теперь им хочется бессмертия, щепотку и реальной чепухи. Назначенные временно великими, они в душе измученной таят тоску по сверхтаинственной религии, религии по имени талант. И хоть они публично почитаемы, за их, как говорится, трудодни, они никем на свете не читаемы, за исключением собственной родни. И хоть у них, певцов родной истории, сияет финский кафель в нужниках, им сроду не собрать аудитории в родном дворе, не то что в Лужниках. И хоть начальство выдало по смете им от общих благ изрядную щепоть, им вскоре стало ясно, что бессмертием – заведует не Суслов, а Господь. Кто в этом виноват, судьба ли грешница, начальство или собственный нефарт? Но им теперь во сне такое грезится, в былое время хлопнул бы инфаркт. Что все они в джинсовом ходят рубищи, и каждый весел, тощ и бородат, что их стихи, отважные до грубости, печатает один лишь сам издат, что нет у них призов и благодарностей, тем более чинов и орденов, и что они не мафия бездарностей, а каждый одарен и одинок. Поэты браконьерствуют в Михайловском, и да простит лесничий им грехи. А в небесах неслышно усмехаются летучие и быстрые стихи. Они свистят над сонными опушками, далекие от суетной муры, когда-то окольцованные Пушкиным, не пойманные нами с той поры.
Учась в театральном училище имени Щукина, Леонид Филатов продолжал заниматься поэзией. Он делал переводы туркменской поэзии, но пробовал писать и в прозе. Был такой курьез. Вместе со своими сокурсниками Галкиным, Кайдановским, Руслановой, Орлазоровым, Катей Марковой и Качаном разыграли на учебной сцене написанное Филатовым произведение, но выдали его якобы за неизвестное произведение зарубежного автора. Руководитель курса Вера Константиновна Львова, женщина мудрая, тактично делала вид, что верит в эту легенду. Впрочем, литературный опыт пригодился Филатову не только в училище. Позже это сценарии фильмов, пародии и, наконец, популярная и известная сказка про Федота Стрельца, которая переиздается не только в книгах, но и даже на компакт-дисках.
Царь с послом уж сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда? А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Вдруг, как с неба, бум! Каравай хлеба, икры, бодейка, тушеная индейка, стерляжня, уха, телячьи потроха. И вот такой-то пищи, названий до тысячи. При этакой снеди как-нибудь беседе.
Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюку? С кожурою или без?
О, ес, ес.
Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином или без?
О, ес, ес.
Вызывает интерес и такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах или без?
О, ес, ес.
Стеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб.
Ты опять в свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка Эван подросла, отоща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для завлекать его, не зля, делать тонкие намеки, не всерьез и издаля.
Да за этого посла даже я бы не пошла. так и зыркать под люк, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а между тем все ест да ест. Отвернись, так он полцарства заглотнет в один присест.
Али рот себе зашей, али выгоню зашей. Ты и так мне распужала всех заморских аташей. Дави был гешпанский грант, уж и щеголь, уж и франт, в каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант. Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от седого у гостя политической злости.
Кажется, помню, этот грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпал жиром бант. Что у Гранда не спроси, он как попка. Си, да си. Ну, а сам все налегает на селедку и васи.
Я за линию твою накорню тебя сгною. Я с тобой не шуткую, а серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто ему на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты же форменный вредитель, окаянная душа.
С виду гордый, я, прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому, чай чужая, не своя.
Ну, шпионка, дай-то срок, упеку тебя во строк. Так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг. Вот ответь мне, слов не трать. Где царевне мужа брать? Чай сама дурында видишь. Женихов у ей не рать. Кабы здесь толпился полк, в пререканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк.
Коли ты в России власть, так и правь России всласть. А в мою судьбу не суйся и в любовь мою не влазь. В доме ентих атташе посту шток на этаже. Мне от ехади колонн аж не дышится уже.
Коль любовь и правду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот антирес сплавлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез.
Сколько б ты ни супил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец дошло бы до колец, кабы вдруг меня сосватал твой Федотушка, стрелец.
Цыц, дурёха, замолчи, тесто место у печи. Ну-ка, марш к себе в светлицу и сольфеджио учи. А проклятого стрельца, наглеца и подлеца, я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца.
Был у царя генерал. Он сведения собирал.
Спрячет рожу в бороду и шасть по городу, вынюхивает собака, думаешь их инако, подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики, где чего услышит, в книжечку запишет, и в семь в аккурат к царю на доклад.
Что не весел, генерал? Али корю захворал? Али брагу я пился? Али в карты проиграл? Али служба не мила, али армия мала, али в пушке обнаружил повреждение ствола? Докладай без всяких враг. Почему на сердце мрак? Я желаю знать подробно, что, куды, чего и как.
Был я даве у стрельца, у Федота удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день ей-ей не вру, саблю в руки не беру. И мечтательность такая, что того, гляди, помру. а на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок.
Обошел меня стрелец. А ведь знал, что я вдовец. Ну-ка мигом энту кралю мне доставить во дворец, а коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не оттирался возле нашего хрыльца.
Умыкнуть ее не труд, да народец больно крут. Как прознаю, чья затея, в порошок тебя сотрут. Дерзкой нынче стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот.
Ты у нас такой дурак по субботам, али как? Нечто я должен министру объяснять такой пустяк. Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание, орден к завтраму скуют.
Цельный день генерал ум в кулак собирал, все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил на досуге о старой подруге, бабе Еге, костяной ноге. Ой, схожу как ей, она поумней. А та серит дубравы, собирает травы, варит всяческие отравы. Ой, как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась в глуши без родственной души.
Ты чего это сам не свой? Не румяный, не живой, а ли швед под Петербургом, а ли турок под Москвой? Съешь осиновые коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке генерал есть полезный минерал. От него и из генералов ни один не помирал.
Полно, бабка. Я не хвор, отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей и белок, есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как? Башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом? Как хитрее его сгубить?
Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтраму добудет шитый золотом ковер, чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина.
Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вынай тебя из ступы, да министром во дворец. Но не с немцем не лады, далеко ли до беды. А с тобою я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром, хошь куницей, хошь бобром, а не хошь могу монетой, златом али серебром.
Полно, голубь, не греши, убери свои гроши. Я ведь энто не для денег, я ведь энто для души. Буде новая беда, прямиком спеши сюда. Чай мы в лесу не звери, чай поможем завсегда.
Зовет царь стрельца, удалого молодца. И шо не дал задания, уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, страшает. Уж так ему охота извести Федота, что аж на прямо в костях ломота.
Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело расшибись, а будь добер, чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна, потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебя с рассветом прямо в лапы палачу.
Пришел Федот домой от горя немой. Сел в уголок, глядит в потолок, ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит. Ничего не хочет, супится да хнычет.
Ты чего? Сердит, как еж. Ты чего? Не ешь, не пьешь. Ай, каш подгорела. Али студень? Нехорош.
Да и какая там еда? Царь лютует. Прям беда. Нет на энтого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь, кричит ковер, шитый золотом узор, шириной во всю Россию, в 100 лесов и в 100 озер.
Не кручинься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час.
Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз.
Владимир Высоцкий был первым человеком, который вытащил Леонида Филатова в 1975 году на сцену Ленинградского дворца искусств читать свои пародии. Так что в судьбе Леонида Филатова Высоцкий тоже принял непосредственное участие.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пулей, и в привычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаюсь спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту. И железные ребра каркаса мертво схвачены слоем цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью, нате, смерти, я не знал, что подвергнусь суженью после смерти. Но в обычные рамки я всажен, наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильную скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойти ко мне с меркой привычной опасались, но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пение, под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет. Мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в приятный фальцет. Я немел, в покрывало упрятан, все там будем. Я орал в то же время кастратом, в уши людям саван стернули. Как я обужен, нате смерти, неужели такой я вам нужен? После смерти командора шаги злы и гулки, я решил, как во времени оном, не пройтись ли по плитам звеня. И шарахнулись толпы в проулки, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, гол, безобразен, но и падая, вылез из кожи, дотянулся железной клюкой, и когда уже грохнулся наземь, из разодранных рупоров все же прохрипел я, похоже, живой. И паденье меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто. Я, напротив, ушел всенародно из гранита.
И еще одна страничка из творчества Леонида Филатова. Он очень любит жанр пародии, юмор. Ведь очень важно уметь взглянуть на вещи с улыбкой.
Все заметнее и выше в мире уровень дерьма. В том дерьме уже по крыше все окрестные дома. А парламент все горланит, убирать, не убирать. А парламент выбирает, умирать, не умирать. Дай приказ, спаслись бы сразу. Чай народ не без ума, но пока месть нет приказу выбираться из дерьма. А парламент все горланит, как на матче в Лужниках, и ораторы в регламент не уложатся никак. Тары-бары, фигли-мигли, круговерть и кутерьма. В результате все погибли в океане из дерьма. И парламент не горланит, как бывало до зари. Он другим сегодня занят, он пускает пузыри.
Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Ее провела редактор Елена Гудкова. Со мной вместе работали Владимир Малков и Сергей Замотин.